Хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир Его чудес и слава.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Сегодня вы услышите беседу с художественным руководителем и главным регентом праздничного патриаршего хора Московского Данилова монастыря. Коллектив приезжал в Екатеринбург по приглашению фонда святого великомученика Дмитрия Солунского на фестиваль русской культуры «Дмитриев день» и выступил на сцене театра юного зрителя с концертом «Пой, славянская душа». Ни одну песню этого коллектива зал слушал стоя. Я уже не говорю об овациях. Всего один день был хор в Екатеринбурге, но доставил огромную радость екатеринбуржцам. А нам еще и удалось побеседовать с руководителем коллектива Георгием Сафоновым. Сразу прошу прощения у наших радиослушателей за качество записи. Беседа шла в пути от места закладки памятного камня храма в честь святого Дмитрия Солунского, где хор спел. И вечером уже коллективу предстоял концерт в Тюзе. Но я думаю, звуковые помехи не могут сделать менее интересным рассказ о творчестве хорового коллектива, его художественного руководителя и главного регента. Напомню, Георгий Сафонов. Праздничный патриарший хор Московского Данилова монастыря.
Вы очень громко называетесь, да, праздничный патриарший хор. Это традиционный хор, он не монашеский, а профессиональный, да, то есть в вашем коллективе профессионалы. Вы выступаете в подрясниках, то есть это по благословению такая у вас сценическая одежда получается, да?
Мы называемся патриаршем, потому что мы служим в монастыре, который является резиденцией святейшего патриарха Московского и всея Руси. Она находится на территории нашего монастыря. Это, во-первых. Во-вторых, монастырь, он вообще первый монастырь на Москве, и это центр православной жизни Москвы. И этот монастырь является ставропигиальным, что значит подчиненным святейшему патриарху. А по поводу выступления в подрясниках я могу сказать, что это наша, если можно так сказать, рабочая форма, которая благословлена нам для богослужений и для выступлений на различных мероприятиях.
Вас знают по всей стране, и вот уникальность ваша в том, что, насколько я читала, но мне этой информации совершенно недостаточно, то есть вы находите старинные песнопения, да, и сохраняете, показываете это людям, находите какие-то ноты, восстанавливаете, да, вот более подробно об этом расскажите, пожалуйста, то есть ваша какая-то исследовательская работа, каким образом складывается репертуар, чем он уникален?
Репертуар у нас обширный, простирается от конца 16 века и заканчивается песнопениями, сочиненными современными композиторами 21 века, то есть это что касается церковной музыки, а также очень много внецерковной музыки, это народные песни, духовные стихи, гимны патриотические и казачьи песни, песни славянских народов, вальсы, романсы старинные, музыка русской эмиграции, хоровая классика русских и зарубежных авторов, военной музыки очень много. А что касается исследовательской работы,
да, то... Каким образом попадают вам?
Нам их приносят люди, которые занимаются расшифровками древних распевов. Это музыковеды из различных городов, то есть из Санкт-Петербурга, из Москвы, даже из Екатеринбурга есть исследователи, которые тоже нам подарили часть нотного материала, который мы используем либо за богослужением, либо в своих концертных программах. Мы сами не сильные специалисты. Хор, конечно, нотным материалом не занимается, в основном занимаюсь я. И я когда-то изучал, например, древние нотации. Сейчас, в общем-то, и лекции по этому читаю на регенских курсах у нас в монастыре. И мастер-классы даю. Но настолько знать нотации, как их знают вот специалисты-музыковеды, конечно, мы не можем. Поэтому мы больше доверяем профессионалам в этом отношения. А вот что касается духовных стихов, каких-то мелодий, песен, которые попадают иногда, то эти мелодии обрабатываю и гармонизую я в соответствии с диапазоном и возможностями моего коллектива. Поэтому эти переложения иногда получаются очень такие вот интересные, отличные от тех, которые, может быть, делают другие. Потому что возможности хора у нас, в общем, достаточно большие с точки зрения диапазона, с точки зрения тембров, мощности звука и вообще гибкости наших певчих, которые, в общем-то, являются профессионалами. В своем деле они светские люди, они закончили вузы, у них высшее музыкальное образование, некоторые из них занимались вокальным образованием, некоторые хоровым, некоторые инструментальным, но все равно они профессионалы-музыканты. Поэтому я от этого отталкиваюсь и делаю иногда такие переложения, которые рассчитаны именно на профессионалов. Но не стремлюсь к сильному усложнению. Сейчас пошла такая тенденция брать старые мелодии и обрабатывать их в каких-то новых стилях. Например, классику обрабатывать в джазе, да, легком роке или вот в каких-то других современных стилях. Притом даже в этих стилях можно это сделать просто. Но почему-то вот аранжировщики сильно стремятся к усложнению для того, чтобы, может быть, как-то там что-то приукрасить. Но в результате получается так, что когда человек слышит мелодию, например, сидя в зале, вот возьмем простую народную песню, которую вот человек знает. Он слышит эту мелодию, и у него, как обычно у русского человека, душа раскрывается, и он начинает ее петь. А со второго куплета или с третьего куплета начинается какая-то очень такая мощная обработка, и человек теряет линию мелодии, потому что она начинает уходить куда-то в другие голоса, перестает петь и слушает. Да, звучит красиво. Человеку нравится, но он уже не поет.
И соучаствует.
Да, а какова реакция человека, который соучастником является, который вот эту песню от начала до конца поет, у него душа раскрывается настолько, что он потом просто находится в таком восторге не от того, что хор спел это, или там исполнитель спел, а от того, что он с этим исполнителем тоже может это петь. Вот это очень-очень интересно. Поэтому я, конечно, использую обработки других людей, других авторов и аранжировки. Но свои какие-то переложения и обработки я стремлюсь сделать очень простыми. Средств много. Не обязательно углубляться в какие-то мудреные гармонии. Поэтому эти простые средства позволяют делать хорошую обработку. Главное, чтобы каждое произведение звучало как бы из глубины души, от всего сердца. Тогда это исполнение быстрее проникнет в уши и достигнет душевных каких-то вот клеточек человека, слушающего. В этом, в общем-то, наша задача и наш стиль исполнения, который идет от старых эмигрантских хоров, которые не гнались за сложными обработками, а старались исполнять просто, но очень доступно, с хорошей передачей, прежде всего, текста, который очень всегда богатый у песен, и особенно церковный текст. И таким образом достигали глубин души человека слушающего, и этот человек приходил совершенно в другое состояние после услышанного. Вот эта задача. Эту задачу выполнял такой хор, как, например, легендарный хор донских казаков под управлением Сергея Жарова. Угу. Это вообще потрясающая передача душевного порыва, душевного тепла. это овладевание публикой буквально с первой минуты звучания. Это гениальность. Это гениальность исполнителей, гениальность руководителя хора. И самое главное, что это делалось простыми способами. Вот этого многим из наших исполнителей не хватает. Они пытаются воздействовать какими-то визуальными эффектами, вот какими-то там беганиями, подпрыгиваниями, криками, там, я не знаю. Мы тоже иногда прибегаем к театральности, но мы это делаем так достаточно сдержанно, спокойно, в основном голосами, но никакими не движениями. Некоторые пытаются там действительно придать еще песне какое-то движение, но как быть с церковной музыкой? В церковной музыке никакого движения быть не должно. Здесь должно быть все строго, особенно в древней музыке. И вот как раз профессионализм хора и истинная такая вот манера и стиль исполнения, душевный стиль исполнения проверяется именно на наших древних образцах. Вот когда хор поет древнюю музыку и люди растворяют, это говорит о том, что нам удалось захватить их. А иногда бывает просто, знаете, такое сухое, очень холодное исполнение, холодное по-профессиональному.
Красивое.
Ну, красивое, но холодное, да, оно не достигает никак, и публика вроде бы как благодарна. Но вот люди выходят с потухшим взглядом, и сразу думаешь о том, что вот этот человек не понял, что он здесь делал. Это как на богослужении. Человек стоял, полный круг богослужения, вышел с потухшим взглядом. Я спрашиваю, а вы чего такое задумчивое? Он говорит... А я так и не понял, о чем праздник. И я сразу думаю о том, что прежде всего хор пел непонятно и ничего не произнес. Священнослужители тоже как-то мямлили слова. И диакон недоступно прочитал Евангелие. А священник вышел и не о том сказал проповедь. И вообще, была ли проповедь, предположим. И вот получается, что человек не понял. А вот когда он выходит с горящими глазами и говорит, слушайте, я же узнал, наконец-таки, о Сергии Радонежском, там, о Николае Чудотворце, что вот такие интересные факты. Это значит, что человек раньше жил, как говорится, в темности, а теперь пришел к свету. Он узнал хотя бы уже об одном святом какие-то моменты, и он это сразу сравнил со своим бытием каким-то, со своей жизнью. Вот это вот, в общем, задача. Задача. Поэтому мы вот стремимся в своих переработках и подборе репертуара, если заканчивая разговор о репертуаре, стремимся именно вот к таким моментам, чтобы это было доступно, что если это недоступно, то это надо обязательно объяснить. Я вот веду свои программы, например, я обязательно о каком-то песнопении я скажу, что это песнопение говорит вот об этом, об этом. Потому что потом люди подходят, благодарят, они говорят, знаете, так хорошо вы говорите, вы объясняете, это так хорошо, мы сразу понимаем, о чем. Потому что, когда просто написано там «Вечери твоя тайны», ну да, может быть, это знают, что это, да, «Вечери тайные», что и когда она была, а, например, если «Сежених грядет в полунощи», что это такое? Никто не знает, что, например, это «Тропарь Великой Среды», и о чем говорится в этом тропаре. А когда объясняешь людям, они сразу начинают уже как-то...
Иное восприятие.
Да, иное восприятие, и человек лучше просвещается. Так вот, наши концерты, они как раз имеют свои задачи, просветительские цели, носят просветительский характер, и программы составляются специально с таким каким-то тематическим уклоном. Вот, например, новая программа у нас сейчас «Пой, славянская душа». Может быть, туда входят песнопения, которые уже и слышали в Екатеринбурге, но на 70% программа новая приехала и имеет свои определенные задачи, то есть показать красоту и богатство славянской культуры, которая находится в единении, в единстве. И таких тематик у нас очень много. Например, «Русь называют святую» программа, в которой мы спели духовные стихи, говорящие о России, о патриотизме, о русских людях. Спели гимны Российской империи, которые являются великолепными образцами музыкальными и текстовыми, прежде всего. Патриотические песни. Вот эта вот тематика «Русь называют святою», да, вот, чтобы люди узнали, что в нашей гимнической музыке не только «Союз нерушимый республик свободных», но и что у нас «Боже, царя храни», что у нас «Да здравствует Россия, свободная страна», что у нас «Здравствуй, славная столица, сердце родины Москва». Это вот известные гимны. Да, что эта музыка имеет внутри себя уже заложенную духовность.
Жду вашего концерта. Ну вот какое-то ощущение, что это действительно приближено к соборной молитве такой. Вот именно так будет, да?
Собирание зала вокруг хора, а хор, существование хора на сцене не как концертного коллектива, а как некий субъект такой вот действительно соборной молитвы. То есть мы на сцене существуем вроде бы как сами для себя. Я ребятам обычно говорю, зала нет. Я даже чаще всего, когда меня спрашивают, что делать с залом, я говорю, выключите свет. Немножко оставьте, чтобы было видно. Когда вот выходишь на публику, чтобы было видно, немножко лица были видны, потому что и глаза очень важны, выражение лица у людей. Я тоже смотрю по состоянию публики, где нужно что-то поправить в концерте. Но чаще всего мы существуем вот отдельно, то есть своим кружком. Мы стали кружком, но я знаю, что вот из этого круга, что мы должны сотворить такое действие на сцене, чтобы из этого круга вот вылился такой бурный поток на слушающих, вот как в храме. Даже иногда хора не видно, откуда-то хор поет, люди начинают искать, искать, потом перестают искать, начинают слушать. И вот здесь момент истины такой происходит, когда человек не видит и слышит, и проникается, это значит, все правильно делает хор. А когда человек продолжает искать, где же хор, не находит себе места, потом не находит и может уйти из храма, предположим. Вот его ничего не... Он приложился к иконам, он послушал священнослужителей, но большую часть все равно поет хор, все богослужение поет хор. И если он не услышал достойного пения, которое его захватило в какой-то момент, хотя бы даже момент, просто вот человека остановило, вдруг что-то, какие-то звуки. И вот он остановился и прислушался. Вот если этого не происходит, значит, пение хора в этот момент, и священнослужитель здесь ни при чем. Священнослужитель тоже зависит от хора. То есть вот хор поет плохо, священнослужитель прислушивается к этому плохому пению, и у него, его сознание отвлекается от молитвы. Если это настоятель храма, он начинает думать, почему хор плохо поет. Ему хочется выяснить, он там может регента вызвать в алтарь. Или сам выйти там сказать, ну что вы поете, вот как вы поете. То есть это уже очень сильно мешает. А когда, например, святейший патриарх Алексей II покойный говорил на вопрос, ну как пел хор, он говорил, спаси Господи, не мешали. Это гениальное совершенно выражение. Это не мешали. Это значит, мы не мешали молиться. Это значит, мы даже помогли где-то. Некоторые говорят, спасибо, помогли молиться. Вот это да. Вот что-то подобное. Я всегда говорю, что мы исходим из храма. Мы не исходим из того, что мы концертный состав. Хотя мы действительно концертный состав, потому что в монастыре у нас больше людей поют на клиросе, а здесь вот специально выбранный такой вот состав, который призван концертно представить программу ярко. Так вот, если исходить из того, что хор концертный, и пришел в храм молиться, это неправильно. Потому что хор храмовый должен быть, прежде всего, храмовым хором. И на сцене он тоже должен быть храмовым. Когда меня спрашивают, а вот духовную музыку вы в храме исполняете вот так, а на концерте вы так же исполняете или по-другому? И вообще, как надо? Я говорю, вы знаете, надо исполнять как в храме. Потому что человек, пришедший в зал, может быть, никогда не ходил в храм. Но он, услышав хор на сцене и услышав, что это красиво, и что это самое главное, что это очень проникновенно, он поймет, что он много потерял, что он не пришел в храм. И многие наши слушатели подходят к нам и спрашивают, а где вас можно послушать? Я говорю, в Даниловом монастыре. Называем время, службы, и они приходят. И у нас таким образом пополняется приход нашего монастыря. Ты очень сильно пополняется за счет вот публики, которая после концертов наших ходит нас услышать на службе. Притом даже не просто обычные люди, а те, которые там из каких-то высокопоставленных структур, которые услышали нас где-то на каких-то официальных мероприятиях, они потом подходят и говорят, а вы в Даниловом вот когда поете? Я говорю, вот тогда и тогда. Они говорят, а когда к вам можно прийти? Я говорю, пожалуйста, вот приходите, я вас встречу, позвоните заранее, я вас проведу, вот поставлю там, где нужно, ну, потому что человек такой высокопоставленный, поэтому надо ему уделить внимание, конечно. И он становится прихожанином. Раз праздник, второй праздник, третий, потом просто пришел, потом семью привел и так далее. Это здорово. Поэтому вот эта вот соборность, ее даже вот там на улице, на стадионе, в лесу. Одна девушка задала вопрос, а вы поете на стадионах, в лесу, в поле? Я говорю, поем. Она говорит, и как? Это, наверное, хуже, чем вот в концертном зале. Я говорю, да нет, наоборот. Когда природа вокруг, тогда петь хочется, как русскому человеку. Рамки зала замыкают, а иногда хочется вот попеть. И это очень хорошо. Но должна сохраняться соборность. То есть вынесли из храма и несем дальше, аккуратненько, не расплескивая.
Георгий, ну вот сегодня вернемся к соборности, да, и к тому, что в каких условиях и как вам приходится исполнять что-либо, да. Вы, во-первых, приглашены были в Екатеринбург на фестиваль русской культуры «Дмитриев день». Фестиваль, который вот организовал фонд Дмитрия Солонского. И сегодня завершающий день, когда вы выступаете в ТЮЗе, именно в день памяти святого великомученика Дмитрия Солонского. И только что вот мы сейчас едем с момента освящения памятного камня на месте будущего храма в честь святого великомученика Дмитрия Солонского. И, конечно же, вы украсили вот это торжественное событие, спели на холоде со своим коллективом. Конечно, это уже, ну, вот именно такое сослужение, да, священникам, безусловно, выводит на такой праздничный уровень, на более праздничный. Так что спаси Господи. И сегодня вечером мы ждем вашего выступления вот уже в Театре юного зрителя. Мы говорили о том, что концерт называется «Пой, славянская душа». Вы очень много ездите и по стране, и за рубежом. Коллектив опытный. И, конечно же, то, сколько вы даете вот этой душевной и духовной радости, да, зрителям, но, безусловно, вы еще и сами испытываете, наверное, от определенных встреч и с аудиторией, и с какими-то конкретными людьми. То есть вам это тоже нужна такая подпитка, да, и духовная, и душевная. Вот, может быть, несколько таких вот знаменательных для вас событий, встреч?
Вы знаете, для нас каждый концерт и каждая встреча – это знаменательно по-своему. Потому что бывает совершенно непредсказуемая, совершенно какая-то особая публика, где-то в глубинке совсем. Мы вот были недавно в Йошкар-Оле, например. В Йошкар-Оле там такая публика вся подготовленная достаточно. А потом мы поехали в город Волжск. Городок, который обижен тем, что туда не доезжают многие. И там пришли люди, и пришел целый приход с батюшкой. Это было что-то, это был фурор. Такого приема мы нигде не встречали. То есть это небольшой зал, и публика такая, знаете, вот простые-простые совсем люди, простые. И это был колоссальный прием. «Ой, — говорит, — вот вы первый раз, вы извините нас, что нас так мало пришло. В следующий раз вы приезжаете, будет полный зал и даже переполненный. Мы всем расскажем, мы пройдем по городу и всем расскажем, что это за хор». То они действительно из уст в уста передают, они не на афиши смотрят, они доверяют друг другу. Вот это очень интересно. Поэтому встречи знаменательные у нас – это вот каждый наш концерт. Вот. А ездим мы действительно много, хор опытный, что касается состава наших программ, как я уже говорил, они тематические, и нынешняя программа «Пой, славянская душа» вообще это абонемент, который задуман в Московском доме музыки, абонемент нашего хора, он так и называется «Пой, славянская душа», и состоит из трех концертов. Первый концерт — это духовная музыка, второй концерт — народные песни и духовные стихи, и третий концерт — это гимны, патриотические, исторические песни. И вся эта программа, все произведения — это произведения славянских авторов. Русских, украинских, белорусских, болгарских, чешских, польских.
Разных времен.
Разных времен, разных стилей. Сербы, Македония. Где что мы нашли? То есть в духовной музыке, конечно, здесь ни поляков, ни чехов не будет, предположим. А вот в народной музыке будут и поляки, и чехи. И в гимнах тоже они же будут. Но зато в духовной музыке будут представлены сербы, македонцы, болгары. Ну, конечно, русские. А в народных песнях, например, Украина и Белоруссия. Потому что вот отдельно, как духовной музыки, вроде бы как украинской, белорусской, православной, нет. То есть она вся церковно-славянская. А вот народное творчество, как раз украинское и белорусское, представлено в этих концертах широко. Сюда мы привезли, будем говорить, такую выборку. То есть первое отделение у нас будут духовные стихи и церковная музыка русских, болгарских и македонских композиторов и распевы этих церквей. А вторую часть программы мы построили на уже полюбившейся публике казачьей песни, которая не имеет национальностей, но тоже относится к славянскому искусству. И там как раз сама казачья песня внутри себя имеет уже огромное количество стилей, и собрана она по различным регионам. Поэтому можно сказать, что это в маленьком казачьем искусстве большое славянское, вот, большая славянская культура, да, и разнообразие, богатство именно. Поэтому мы покажем и такое подобие аутентичной казачьей песни, и авторские казачьи песни, и неизвестных авторов, и вот как раз мои гармонизации, обработки каких-то старинных казачьих песен, романсов казачьих, в общем, это вот все второе отделение, и там есть еще некоторые сюрпризы, которые люди просто не слышали, вот, но на концерте они это услышат, вот, обязательно мы премьеру делаем в этой программе именно, люди придут и слышат это как сюрприз.
То, что касается церковной музыки, это какие века?
Вы знаете, это скорее разбросы. Вот если брать болгарские и македонские распевы, то это, наверное, век 12-13. А наша музыка – это в основном авторская. Это конец 19-го, начало 20 века. Ну и тоже болгары – это 20 век. Болгарские композиторы тоже 20 века, но парочку распевов там будут древние, вот болгарские и македонские. То есть мы сделали выборку, чтобы познакомить публику вообще с программой, потому что, знаете, вот так вот, если спеть один из концертов, то он покажет только одну сторону. А хотелось показать все.
Скажите, пожалуйста, вот духовные стихи Урала вам известны вообще?
Известны. Нам как раз подарили огромное количество. А вот известная музыковед. Я, к сожалению, не помню ее фамилию.
Из Екатеринбурга, да?
Да, да. Она подарила мне 3 тетрадки духовных стихов, которые ждут своего момента, потому что у нас достаточно много было материала, тоже древнего, который мы использовали уже. И вот эксклюзивный материал, который еще большой стопкой лежит у меня на столе. Вот он ждет своего часа для того, чтобы быть исполненным. Возможно, это будут какие-то специальные программы, которые именно конкретно для региона. Потому что здесь в этих распевах собраны и верхотурья, и регионы. Вообще вот Екатеринбурга с областью, то есть там интересные распевы, но это нужно вот специально подготовить и сделать специальную программу.
Сейчас очень многие люди, которые приходят в церковь, в православие, говорят, что надо модернизировать. Не только о языке даже речь идет, а даже о музыке. Допустим, знаменное пение, зачем нам знаменное пение? Это слишком сложно, да? И вот можно, наверное, упрощать до бесконечности. Вот что все-таки несет музыка в храме, да, и язык церковный, вот на ваш взгляд, и вообще насколько уместны вот такие разговоры? Взгляд музыканта, взгляд просто верующего человека.
Вы знаете, сейчас уже, конечно, доходит до того, что говорят, а зачем нам хор? Давайте запишем, нажмем на кнопку, и это будет все петь красиво, чисто, и тогда, когда нужно. Католики сейчас поставили колокольный звон, они подключили колокола к компьютерам. То есть у них колокола бьют, вот нажал кнопку, и они уже выдают всегда одно и то же. Но насколько красивым, я уж не говорю лечебным, является колокольный звон на Руси, когда в разные моменты, во-первых, он настраивает человека. Если это пост, это будет очень такой строгий, сугубый звон. А если это Пасха, то это будет пасхальный красный звон, красивый, очень такой мощный, разнообразный. Это же как раз то, о чем все говорят. Непредсказуемая русская душа. Она не может по-другому и не сможет никогда, потому что это единственное оставшееся на земле, даже не знаю, как это назвать, то, что нельзя уничтожить. То есть вот человеческую душу нельзя уничтожить, а русскую душу уж точно нельзя погребсти под каким-то пеплом вот этого, вот этой модернизации. Потому что русский человек привык все время что-то новое, что-то свежее слышать. Не всегда одно и то же. И на службах невозможно заменить хор компьютером. Потому что священнослужитель сегодня, вот он возглас сказал вот так, а в другой раз он может этот возглас сказать по-другому или сказать вообще другой возглас. А в записи будет то же самое звучать. У хора ничего не поменяется. У нас бывают иногда какие-то непредсказуемые ситуации. Нельзя просчитать православное богослужение так же, как и русскую душу нельзя просчитать.
То есть это живое действие, да? Так же, как душа жива.
Всегда. И пока будет это действие, будут хоры существовать. Церковные хоры точно совершенно. Хоть 2 человека, но будут петь. А потом пение, оно пробуждает человеческую душу. Когда человек сам поет, у него душа просыпается. А когда он молчит, и когда он находится в каком-то компьютерном состоянии, душа умирает. Остаются только какие-то движения пальцев, глаз, и, может быть, даже отсутствует работа мозга. Потому что при пении мозг пробуждается тоже, потому что он думает о чем поет. И модернизации подвергнуть это невозможно. Службы как-то переделать. Их переделывали во все времена. Сокращали, удлиняли. Новые стили придумывали музыки, там, гармонизации, обработок. Но древние распевы, они настолько напеты, они звучат уже во всемирном пространстве, если можно так сказать. Они настолько напеты нашими предками именно с точки зрения души, что отказаться от них нельзя, заменить их нельзя, гармонизовать и как-то исковеркать их нельзя. И если этот напев, с ним все делают правильно, он трогает самые дальние струнки человеческой души и растапливает человеческое сердце. Но если этот напев кто-то переделал и сделал его более современным, модернизированным, этот напев никак не трогает, то есть сам напев умирает. Вперед выходит вот эта модернизация, угу, которая умерщвляет все живое.
Упрощается, да, содержание. То есть вот эти вот призывы к упрощению, получается, призывы к тому, чтобы вот это действие, даже нельзя сказать, что это рут искусства, да, это действие духовного уровня, оно просто, да, может погибнуть, скажем так. Но опять же, от исполнения и от воспринимающей стороны оно требует вот этой культуры, да, и обращения, наверное, даже вот, ну, каким-то генетическим своим основам, да, для того, чтобы воспринять. Но для этого нужен труд.
Как говорят, молитва и труд все перетрут. Труд – это есть произведение человеческого разума, выпистыванное в человеческой душе посредством того, что человек общается с миром глазами, ушами, то есть как происходит наше пение, как я учу и как я рекомендую регентам и дирижерам управлять хором. Я рекомендую им всегда видеть и слышать, что делает хор, воспринимать это глазами и ушами, и чтобы через глаза и уши, через душевные какие-то клеточки, через сердце соединялось в центре, и потом, вследствие увиденного и услышанного и обработанного внутри, через руки дирижера обратно возвращался к хору. То есть это называется такой вот дирижерский регентский посыл. И вот если эта работа проведена правильно, хор совершенно по-другому начинает звучать. То же самое происходит с человеком, который работает, он, может быть, там рисует или вытачивает деталь, или что-то делает. Он все равно видит и слышит, пропускает это через себя, и его руки начинают делать совершенно другое, в зависимости от того, как он это воспринимает. Поэтому вот информация, которая идет на человека, она должна быть именно не плоская, не модернизированная, а объемная информация. Вот экран компьютера и березовая роща. Можно березовую рощу увидеть на экране компьютера и восхититься, какая прекрасная картинка. А можно прийти в березовую рощу, вдохнуть и понять, для чего ты живешь на этой земле.
Спасибо.
Дорогие друзья, вы услышали беседу «В пути» с главным регентом, художественным руководителем праздничного патриаршего хора Московского Данилова монастыря Георгием Сафоновым. Хор был в гостях у нас на фестивале «Дмитриев день» и выступил с концертом в Театре юного зрителя. Концерт назывался «Пой, славянская душа». Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам» и журналист Лариса Ларионова. Храни вас Господь, до новых встреч! Совет.
И во веки.